Продолжив свой путь к Элладе, по-прежнему вслепую, он встретил Надю, которая вела надзор за строительством купола нового типа над кратером Рабе. Этот купол был самым крупным из всех когда-либо построенных. Здесь использовали преимущество более толстой атмосферы и легких материалов, благодаря которым гравитация уравновешивалась давлением, делая герметичный купол, по сути, невесомым. Каркас сложили из усиленных ареогелевых балок, бывших новейшим достижением алхимиков. Ареогель оказался таким легким и прочным, что у Нади захватывало дух от восхищения, когда она описывала его возможности. Строительство куполов над кратерами, по ее мнению, скоро уйдет в прошлое. Теперь можно было с той же легкостью возводить ареогелевые колонны вокруг городов, обходя разве что прилегающие скалы, так, чтобы все население оказывалось под огромным прозрачным шатром. Она рассказала Джону все это, когда они гуляли по окрестностям, превратившимся теперь в большую стройку. По всему краю кратера предполагалось расположить отсеки, которые освещались бы естественным светом, а внутри устроить ферму, способную прокормить 30 тысяч человек. Роботы-экскаваторы размером с целые здания жужжали в густой пыли, неразличимые даже на расстоянии 50 метров. Эти громадины либо работали сами по себе, либо управлялись дистанционно, причем операторы, вероятно, не имели хорошего обзора, из-за чего находиться возле машин было небезопасно. Джон шел за Надей с некоторой тревогой. Он помнил, как пугливы были шахтеры в Брэдбери-Пойнте, ведь они знали, что могло случиться. Ему оставалось лишь посмеяться над Надиной забывчивостью. Когда земля под ногами задрожала, они просто остановились и посмотрели по сторонам, готовые отпрыгнуть в сторону от гигантской машины, откуда бы та ни приближалась. Надя пожаловалась на пыль, из-за которой техника очень часто выходила из строя. Великая буря длилась уже 4 месяца и, став самой продолжительной за последние годы, до сих пор не подавала признаков стихания. Температура резко падала, люди ели консервы и различную сухую пищу, лишь изредка разбавляя их салатами или овощами, выращенными при искусственном свете. И повсюду была пыль. Даже когда они говорили об этом, Джон чувствовал, что она налипла на его губы, а глаза были сухими. Головная боль теперь вошла в порядок вещей, как и гайморит, боль в горле, бронхит, астма и другие заболевания легких. Плюс часто встречающиеся случаи поверхностного обморожения. Техника становилась опасно ненадежной. Оборудование ломалось, компьютеры зависали или давали сбой. Как говорила Надя, дни в Рабе напоминали жизнь внутри кирпича, а закаты — пожары в угольной шахте. Ей осточертело здесь жить. Джон сменил тему.
«А что ты думаешь о космическом лифте?»
«Слишком крупно».
«Зато какой эффект, Надя? Суть в эффекте».
«Кто знает. Таких вещей никогда не знаешь заранее, разве нет?»
«Он станет стратегически важным бутылочным горлышком, вроде того, о каком говорила Филлис, когда мы обсуждали, кому строить станцию на Фобосе. Теперь она сделает свое бутылочное горлышко. Это дает большую власть».
«Аркадий тоже так говорит, но я не вижу причин, почему этот лифт не может стать совместно используемым ресурсом, как природные объекты».
«Ха, ты оптимистка».
«Аркадий тоже так говорит». Она пожала плечами. «Я только пытаюсь рассуждать здраво».
«Как и я».
«Знаю. Иногда мне кажется, что только мы вдвоем и пытаемся».
«А Аркадий?»
Она рассмеялась.
«Ну вы же вместе».
«Да-да, как ты и Майя».
«Туше!» Надя скупо улыбнулась.
«Я пытаюсь заставить Аркадия задуматься о чем-то. Это все, что в моих силах. Мы встречаемся с ним через месяц в Ахероне. Там будем проходить лечение. Майя говорит, это хороший повод провести время вместе».
«Рекомендую», — усмехнулся Джон.
«А лечение?»
«Лучший из вариантов, да?» Она хмыкнула. Вдруг земля загрохотала под ними. Они застыли и, повернув головы, вгляделись в тени, появлявшиеся в пыли. Справа возникла черная масса. Она была крупной, словно ходячий холм. Они отбежали в сторону, спотыкаясь и перепрыгивая через булыжники и строительный мусор. Джон уже думал, что это очередной удар, а Надя выкрикивала команды на общей частоте, кляня дистанционщиков за то, что не учли их передвижение.
«Следите за своими экранами, бездельники!»
Затем земля перестала дрожать. Черная махина больше не шевелилась. Они осторожно приблизились к ней. Бробдингнекский самосвал на гусеничном ходу.
Бробдингнек — страна великанов, произведение Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера».
Собран здесь компанией машины утопии. Робот, построенный роботами, большой, как офисное здание. Джон таращился на него, чувствуя, как пот стекает у него по лбу. Им уже ничего не угрожало, его пульс замедлялся. «И такие чудовища работают по всей планете», — недоуменно сказал он Наде. «Режут, сносят, копают, наполняют, строят. Совсем скоро они смогут крепиться к тем 2-километровым астероидам и строить там электростанции, которые будут использовать сам астероид как топливо, чтобы тащить их на орбиту Марса. Там уже другие машины будут на него высаживаться и станут превращать камень в провод длиной в 37 тысяч километров. Какие размеры, Надя! Какие размеры!»
«Ну да, он большой».
«Да он невообразим большой. Это что-то явно за пределами человеческих способностей. Нам этого не понять. Дистанционное управление в увеличенном масштабе. Божественный манипулятор. Все, что можно представить, можно исполнить». Они медленно обходили гигантский черный объект. Это был всего лишь самосвал. Ничто в сравнении с тем, чем должен был стать космический лифт. Но он сильно поразил Джона. «Человеческие мышцы и мозги нашли продолжение в мощи роботов, таких крупных и сильных, что нам трудно ее осмыслить. А то и вовсе невозможно. Наверное, в этом состоит часть твоего таланта, да и Сакса тоже. Напрягать мышцы так, что уже никто не понимает, насколько мы сильны. Я говорю о тех скважинах, просверленных в литосфере, о терминаторах, освещенных отраженным солнечным светом, о тех городах, спрятанных в останцах или зажатых между отвесными скалами. А теперь еще этот провод, вытянутый в обход Фобоса и Деймуса, такой длинный, что достает от орбиты до поверхности планеты. Это же невозможно представить».
«Вообще-то возможно», — не согласилась Надя.
«Нет. Конечно, сейчас мы видим свидетельство нашей силы, она нас окружает, и мы даже устали от этого окружения. А видеть значит верить. Даже если у тебя нет воображения, ты видишь, какой силой мы обладаем. Может, именно поэтому в последнее время все становится таким странным. Все говорят то о собственности, то о суверенитете, дерутся, предъявляют претензии. Люди грызутся, как боги на Олимпе. А все потому, что мы стали такими же могучими, как они».
«А то и более могучими», — добавила Надя.